Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Добрый вечер.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 25-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Ну, как всегда, по традиции, попробуем вникнуть в смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, стихи с 1 по 6. Отрывок очень короткий, я позволю себе его весь прочитать. «Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение». Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас.
Да, удивительные слова. Они имеют отношение к каждому из нас, потому что, оказывается, мы, христиане, призваны к определенному званию. Вот это звание и есть христианин. И в церкви первых веков люди об этом очень четко помнили. И во многих житиях святых мучеников мы можем найти такой сюжет. Когда чиновник, который проводит дознание, следствие и вершит суд, спрашивает имя, и мученик говорит: «Я христианин». Откуда родом? Он называет Палестину, потому что все христиане оттуда родом. И он говорит: «Хватит издеваться, скажи, откуда ты родом, и скажи твое настоящее имя». Мученик отвечает: «Мое отечество на небе или в святой земле, а христианин – это мое главное имя». То есть вот это звание воспринималось, начиная со слов апостола Павла, как самое главное, самоидентификация, которая есть у человека. И апостол Павел прекрасно раскрывает, а в чем это должно выражаться? В том, что мы гордо на всех смотрим и храним правильное учение, ни с кем, так сказать, не хотим мириться. Нет, не в этом. Оно проявляется во всяком смиренном мудрии, кротости и долготерпение, и снисхождение друг к другу любовью. И результатом должно быть единство. Эфес – очень сложный город, это один из самых богатых городов и больших Римской империи. Город, который был пересечением огромного количества торговых, а значит и культурных влияний и путей, и город, где было очень сильное разделение на язычников. Мы помним истории с книги Деяний с криками «Велика Артемида Эфесская» и с другими учителями. А там, где созидались новые церкви, а люди по страстям были еще ветхими, как каждый из нас, там начиналось разделение. Кто-то говорил: «Я Павлов, я Аполлосов». Это было так практически в каждой общине. И вот то, что мы достойны звания, в которое призваны, апостол Павел считает, это проявляется тогда, когда эти разделения уходят и созидается единство из нас, из христиан, так же, как когда-то из древних эфесян.
Но тут в самом конце этого отрывка слова, которых тоже есть загадка. «Один Бог и Отец всех, который над всеми, это понятно, и через всех».
Через всех имеется в виду действие Божие. То есть он через нас, христиан, друг для друга действует, соединяя нас таким образом, чтобы нам было удобнее восходить ко спасению.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, 18 глава, стихи с 18 по 27. Это хорошо известная, я думаю, большинству наших радиослушателей история о том, как к Спасителю подошел некто из начальствующих и спросил, что ему делать, чтобы наследовать жизнь вечную. На что Спаситель ответил: «Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать свою». Тогда подошедший сказал, что это он все от юности соблюдает. И тогда Спаситель сказал ему, что еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною. На этом вопрошающий сломался, потому что, по-видимому, было что терять. И резюме подвел сам Спаситель, сказав, что трудно имеющему богатство войти в Царство Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Но невозможное человеком возможно Богу.
Вообще эта история с этим вопросом удивительно играет своими гранями тогда, когда мы параллельно читаем его всех трех синоптиков. Потому что здесь описано как начальствующий. В другом месте сказано, что богатый юноша. То есть, очевидно, это был человек, который по своему происхождению вступал в какую-то очень важную должность, по определению находился в ней, как наследник какого-то знатного влиятельного рода. У некоторых евангелистов кажется, что это вопрос лукавый. У другого евангелиста Господь, сказано, посмотрел и полюбил его. И потому что этот человек запомнился евангелисту как тот, кто искренне ищет спасения и выполняет заповеди Божии. И еще очень важно, что есть разделение путей, скажем так. Этот человек спрашивает, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Прекрасный вопрос. Мы задаем такой вопрос или нет? Вот современный человек задает такой вопрос или нет? Очень редко, чрезвычайно редко. Христос перечисляет заповеди. Если человек их соблюдет, этого достаточно для спасения. А человек их соблюл. От рождения, это был благочестивый иудей, который старался соблюдать все заповеди Моисеева закона. «Чего еще не достает?» — он спрашивает. Но душа его понимает, что чего-то не хватает, хочется большего. И он видит перед собой того, проповедь которого, как он слышал, говорит о большем. Потому что понятно, что все уже пересказывали слова Нагорной проповеди, чудеса Христовы. И он спрашивает, что душе моей не хватает чего-то, хочется большего. И вот тогда Христос говорит: «Если хочешь быть совершен, пойди, продай имение твое, раздай нищим и следуй за мною». Что предлагает Христос? Христос предлагает ему стать апостолом, фактически, учеником. И если бы юноша это сдюжил, или вот начальствующий, как здесь изложено, то мы бы писали его иконы, знали бы его имя, строили храм бы в его память. Он был одним бы из 70 апостолов. Он не смог. Это не значит, что он не наследовал жизнь вечную. Раз евангелист свидетельствует о том, что Христос его полюбил, значит, это был хороший человек, действительно благочестивый. И тем не менее он не дотянулся до совершенства. Совершенство, апостольство или, например, бессеребренничество у святых, наших святых Косьмы и Дамиана, которые исполняли эти слова, вот оно предполагает расставание с любой опорой на земле. Это раздай все, а для человека богатого, который привык крепко опираться на возможность любую проблему решить деньгами, мы знаем таких людей, они есть рядом с нами, вот для него раздать все – это очень тяжелый подвиг, и это действительно подвиг. И мы знаем таких святых, например, преподобный Арсений Великий, который был воспитателем царских детей, он ушел все и стал жить пустынником. Вот, но для того, чтобы принять дары апостольства, человек должен надеяться только на Христа и больше ни на что. Вот этого этот юноша не смог. Осуждать его за это мы не имеем права, потому что мы сами не пошли этим путем.
Мы не можем то, что он сделал.
Да, мы не можем то, что он соблюл от юности. Но надо сказать, что во все времена христианства, после окончания эпохи мученичества, были и есть люди, которые идут этим путем. Мы их знаем. Это монашествующие, Монашествующие — это люди, которые пытаются идти путем совершенства. И поэтому неизбежно должны приносить обет нестяжательства. Да, и это выполнение как раз вот этого предложения Христа. Чтобы ты не знал, кто тебя будет кормить в старости, потому что у тебя не будет ни семьи, ни детей, ни внуков, ни своего хозяйства, чтобы ты доверял только Христу. И человеку, который этот шаг в вере делает, доверяет себя служению Христу, Господь дает такие дары, которые нам и не снились. И интересно очень, что и древнее монашество, оно так это воспринимало. Например, у Авва Исаии, одного из любимых учеников Антония Великого, в его замечательных словах, которые я советую всем нашим слушателям читать, есть вот такая мысль. Он говорит: мы приходим в монастырь ни за чем другим, как только за христианским совершенством. Вот поиск совершенного пути, он приводит людей туда, где ты отказался от всего ради Христа. Не у всех получается. Жить в таком напряжении постоянно тяжело. Это уже не нам, мирским людям, судить этих прекрасных людей, которые когда-то это решение приняли. Но по своим соученикам по семинарии, а мы закончили в 92-м году, я могу сказать, что в монашество ушли самые искренние, самые преданные Христу люди, которые вот сказали: мало мне просто исполнить, я хочу большего, и пошли этим путем.
Как Алёшка Рамазов.
Да, совершенно верно.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Но идет рождественский пост, который по-разному стимулирует наш интерес к ветхозаветному писанию, в частности тем, что церковный календарь постоянно напоминает нам о тех или иных ветхозаветных пророках. И вот в это воскресенье, 15 декабря, память пророка Аввакума. Ну, я думаю, что так или иначе большинство наших радиослушателей о пророке Аввакуме слышало, хотя бы потому, что его очень часто цитирует апостол Павел. Но почему именно его цитирует апостол Павел? Почему он так дорог христианской традиции? Ну, да, пророк, но пророков было некоторое количество, вот малых пророков было 12. Были еще великие пророки. Почему именно пророк Аввакум так близок к пониманию, к христианскому пониманию сути вещей?
Он оказался очень близок к богословию апостола Павла, который его многократно цитирует, особенно слова его: «Праведный верою жив будет». О том, что праведность как соблюдение закона не спасает человека, а спасает человека вера, то есть упование, доверие, надежда на Бога. Вот эта мысль пророка Аввакума, который возвещал о падении Иерусалима, о взятии его новым Вавилонским царством, о пленении царя, о разорении храма. Он все это предвидел и удалился из Иерусалима перед его осадой, как известно, потому что он не мог просто вынести и видеть. Он знал, что уже неизбежно разорение. Вот, и вот эта вера как единственная опора, потому что все остальное может быть разрушено, все остальное может быть похищено у человека и попущено Богом разорение всего. Это очень близко святому апостолу Павлу. Оправдание верою.
Но там не только разрушили Иерусалим, не только разграбили его, но и куда-то подевали величайшую святыню, ковчег Завета, и, собственно, кого увидели, угнали в рабство.
И начался знаменитый Вавилонский плен, да.
Причем пророк Аввакум ждал завершения и совсем немного не дождался, там пару лет.
Да, около 2 лет не дожил, он в глубокой старости умер, но не дождался возвращения иудеев из уже Персии.
Но почему он... вот вы говорите, он не хотел видеть разорение, но ведь, с другой стороны, он мог поддержать тех, кто был вынужден пережить этот ужас. Он же был уважаемым человеком. Почему нужно было самому спрятаться?
Вы знаете, пророки знают волю Божию значительно лучше нас с вами. И мы понимаем, что Господь может сберечь какого-то своего праведника для того, чтобы он послужил в другом месте. И есть святые, которые скрывались от гонений, уходили, а потом приходили и принимали мученическую смерть. Есть епископы, которые насильно учениками увозились в далекие от гонений места, чтобы просто была их жизнь сохранена. Вот, и такое есть в истории церкви. И это не наша мера с вами понимать. Вот Господь, может быть, пророчество и умение пророчествовать как школа нужна была Господу. Ведь мы знаем такое словосочетание «пророческие школы». Это когда пророк основывал некое мужское общежитие, да, прообраз такого современного монастыря, где учил людей, своих учеников, распознавать волю Божию, записывать ее, изучать письмена прошлых пророков, прошлых веков и лет. Видимо, Аввакум нужен был Господу для каких-то других целей. Здесь он все, что мог, сказал, его же не послушались. Ведь Иерусалим был разорен ни почему-то ни было, кроме нечести жителей. Только поэтому.
Но если вспомнить наше отношение к пророку, откуда оно берется? Скорее всего, из школьной программы стихотворения «Пророка» Пушкина. И очень трудно, представляя себе призвание пророка таким, каким его изобразил наш великий поэт, очень трудно понять, как может быть пророческая школа. Это каким образом можно научить тому, что либо есть как дар Божий, либо нет?
Ну, пророческая школа в таком прямом значении – это все-таки работа с осмыслением текстов. Ну, вот кумранская община в каком-то смысле – это наследница ветхозаветных пророческих школ. Осмысление, изучение, или, как Христос говорит, исследование Писаний. Все это было нужно. И культура хранения, осмысления Слова Божьего, она была на высочайшем уровне в Древнем Израиле. Конечно, каждый раз изучать это заново одному человеку невозможно. Это традиция, которая передается, понимаете? Которая хранится и передается. Во-первых, эти свитки надо уметь хранить. Во-вторых, надо понимать между ними связь. Были люди, которые знали часть книг наизусть. Были люди, которые специализировались на толковании или осмыслении определенных книг. Это огромный целый мир людей, который жил словом письменным, который жил книгой. Это вера книги, поскольку закон Моисеев – это книги. Вот, поэтому, конечно, нужны были школы, где этот опыт хранился. Но нужны же нам с вами медицинские институты для того, чтобы обучать врачей, для того, чтобы в короткую жизнь врача-человека за 10 лет обучения, за 10 лет вложить существенную часть того опыта, который человечество накопило в медицине за предыдущие века, особенно за последние. Представляете, какая это традиция? передачи. И то все равно он приходит потом в больницу и продолжает учиться у старших опытных врачей еще всю оставшуюся жизнь, если он не глупец и не гордец. Вот. Но также и здесь, и богословские школы. Церковь, например, знает Антиохийскую, Александрийскую школу. Это школа, это передача опыта. Без этого никак нельзя. Пусть нас не смущает слово «пророческое». Вообще, пророк для нас с вами чаще всего – это тот, кто прорекает о будущем. А на самом деле глаголом «жечь сердца людей», как Александр Сергеевич сказал точно, это о настоящем. Это пророк в ветхозаветном понимании – это не тот, кто что-то сказал о Христе, и оно сбудется. Это потом уже окажется, что Господь через него и об этом тоже сказал. Это все-таки о настоящем, о том, как сейчас волю Божию соблюсти и избежать наказания за преступление воли Божией.
Если вспомнить ветхозаветную историю, если вспомнить, что на протяжении очень длительного времени пророки были практически правителями Израиля, как же получается, что их обличение в основном не слышали?
Конечно, Израиль как народ состоялся при величайшем пророке Моисее. Мы знаем пророка Самуила, который в домонархический период Израиля судил народ. К сожалению, в монархический период разделенного богоизбранного народа на иудейское и израильское царство, пророки в основном подвергались гонению и наказанию тогда, когда они говорили правду от Бога о том, что может случиться беда, придет боль и наказание. Всегда при дворе были те, кто льстили слуху царя и говорили: мир и без печали, и все будет хорошо, все войны ты выиграешь, и никто твою страну не поразит. Вот. А уже слушать того или другого, узнать волю Божию, это зависело от царя. И цари, к сожалению, очень часто окружали себя теми ласкателями слуха, которые совершенно не были уполномочены Богом что-либо говорить. Пророк вообще действует и произносит слово тогда и в тех обстоятельствах, и то слово, которое от него не очень зависит. Например, пророк Иеремия – это человек, который просто плакал и говорил: «Зачем меня родила мать на свет?» Человека, который ссорится со всем миром. Потому что то, что он предупреждал о падении Иерусалима, выводило всех из себя. Его там избивали, кидали в выгребную яму, заковывали там в кандалы. И он тоже был в некотором недоумении. Он говорил: зачем? Мне все равно никто не слушает. Буду я молчать, решал он. И дальше, вот я помню эти знаменитые слова: «И было слово Господне, как огонь в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». То есть он видит, что никто не слушается. Все катится просто катастрофе. Сделать ничего нельзя. Но ради некоторых избранных, которые, может быть, покаются и которые спасутся, Господь заставляет его снова идти и говорить. Вот этот огонь в костях, вообще непонятный для нас с вами образ, да? Наверное, это физически ощущаемая невозможность молчать, необходимость возвестить Слово Божие. Это тайна нам с вами, поскольку мы не пророки, ну, неведомы. Вот, ну, какой удивительный образ. Вот мы говорим, почему пророк Аввакум пошел туда-то, да, и не остался в Иерусалиме. Потому что Господь его повел куда-то, где нужно было его слово каким-то другим людям. Он мог этому противостоять, как Иона пытаться, мог. Но все равно он бы, как Иона, оказался бы в том месте, где он нужен Господу. И он же оказался в Ниневии все равно в результате. Несмотря на то, что плыл в другую сторону, понимаете?
Да. Что было, то было.
Да, поэтому и здесь так же. Они, конечно, беда, горе, тяжело им было произносить слова. Представляете, как пророчествовать о гибели твоей любимой столицы, твоей любимой страны. Как это страшно, понимать, что это свершится, потому что никто не исправился. Это очень тяжелая доля, очень тяжелый путь. И, как известно, пророки мучились и были убиваемы за это, и гонимы. Пророк Илия скрывался в пустыне. Считается, что пророка Исаия вообще перепилили деревянной пилой. Иеремии, вот я уже говорил, как провел жизнь. Это очень тяжело возвещать волю Божию.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – настоятель храма святых Бессребников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы каждую неделю говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых Бессребников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Но неделя у нас праздничная, такая вот предрождественская по настроению, потому что, 16 декабря у нас память преподобного Саввы Старожевского, 17 декабря память святой великомученицы Варвары, которую на Руси всегда очень почитали, и, конечно, 19 декабря – это праздник рождественского цикла, память святителя Николая Мирликийского, Николы Зимний, подарки, предвкушение. Так что вот, отец Федор, с кого хотите начинаем?
Конечно, удивляет нас подвиг святой великомученицы Варвары, особенно потому что ее подвиг, он раскрывает нам иерархию ценностей. Девица, не вышедшая замуж в архаичном мире, это тот, кто полностью принадлежит воле отца, кто должен его во всем слушаться. Не выходя замуж, она остается воле отца, после его смерти, воле старшего из братьев, который наследовал его род. И, конечно, Варвара это прекрасно понимала. Но когда ее отец Диоскор, который мучил в провинциях, которыми управлял, самым жесточайшим, садистским образом и находил в этом наслаждение, удовольствие христиан, узнал, что она христианка, он сначала ее пытался отговорить, а потом сам начал ее пытать и сам ее убил. И вот непослушание отцу тогда, когда послушание ему будет непослушанием Богу. Вот это очень важно. До какой степени вообще дети должны слушаться родителей? Это вопрос не праздный. Сейчас он тоже иногда звучит. Например, история из жизни одного священника, у которого теща, в отличие от своей дочери, не приняла христианство, будучи когда-то формально крещенной, а пребывала много-много лет в таком оккультизме и колдовстве. И при посещении детей она начинала все это рассказывать. На протесты зятя она говорила: «Циц, я старше тебя на поколение, что считаю нужным, то и буду говорить». Батюшка говорил: «Тогда мы с вами вынуждены будем расстаться, ты не посмеешь». Они вынуждены были расстаться, и он запретил ей входить в свой дом. И его жена поддержала такое решение по отношению к своей матери, потому что у детей готовы были украсть их веру во Христа. И здесь вот эта иерархия, когда Бог на первом месте, вот, а те, кто должны быть самыми близкими на втором или на третьем, это как раз и есть та самая здоровая система ценностей христианина.
Но это только если камнем преткновения является вера.
Богопочитание, конечно. Во всем остальном надо искать мир и компромиссы. Хотя бывает это очень сложно. Потому что, например, мама возревновала свою дочь к своему зятю. Как это так? Я ее носила, рожала, кормила, всю жизнь положила, и вдруг она прежде его жена, а потом уже моя дочь. Да не бывает такому. Мужей может быть много, а мать одна. Сколько раз я слышал эту фразу. Вот. Задача зятя и дочери попытаться сохранить отношения для того, чтобы потом, рано или поздно, все-таки они соединились с настоящей христианской любовью. Поэтому все, что можно терпеть, терпеть. Но если вторжение в семью угрожает ее разрушить, тогда да, тогда надо уже действовать жестко.
Я смотрю вот на перечень памятных дат и думаю, почему так получилось, что святитель Николай стал такой нерушимой твердыней. Вот сколько десятилетий советской власти, сколько десятилетий промывки мозгов антирелигиозной пропагандой, ну, буквально с роддома, и все безбожные пятилетки, и все что угодно. Но убрать из головы русского человека святителя Николая не получилось даже тогда. Удивительная любовь к этому святому, когда вот до революции практически в каждом доме был образ Николая Чудотворца. Ну, я уже не говорю про Никольские церкви, часовни.
Пределы почти в любом храме.
Потом улицы Никольские.
Монастыри, да.
Это был... Странно, что святой далеких первых веков, участник первого Никейского собора, ну да, достойный всяческого почитания, но вот так запал в душу, что я говорю, что несколько десятилетий антирелигиозной борьбы ничего не могли сделать с памятью о святителе Николае.
Вы знаете, святитель Николай – это идеальный архиерей. Человек, который свят, благочестив и больше всего любит Христа, и в котором дары высшего священнослужения, которым обладает епископ, реализованы вот полностью. Душа христианина тоскует по архиерею, который будет отцом, заступником, духовником, собеседником, молитвенником. И у нас по огромности епархий, сейчас их, слава Богу, они дробятся, и епископ становится ближе, его просто можно чаще увидеть и даже иногда с ним поговорить и записаться на прием. Но вот в древней церкви было не так. У нас по огромности епархии это мы отвыкли, от этого невозможно. А там в каждом небольшом городе был епископ. И церковь на самом деле, она жаждет такого епископа. И вот я смотрю, вот к нам недавно приезжал на престольный праздник, я давно архиерей, совершал службу. Это редкое богослужение. Там дважды в год на престольный праздник к нам приезжает епископ обычно. Оно сложнее. Там могут быть сделаны какие-то ошибки, поскольку служится редко нами, священниками приходскими. И тем не менее, на душе какой-то удивительный благодатный мир, потому что, вот ты понимаешь, ты похож на ребенка, к которому папа вернулся из командировки. Я тут чувствую, что настоящий отец на месте. Он пришел, и сейчас в храме полнота, как когда папа вернулся, полнота в семье, понимаете? Вот потому что церковь без епископа не может. Она, ну, не полна. Вот, и мне кажется, что это жажда в таком в лице святителя Николая, она утоляется, помимо жажды чудотворца, который избавит от бед, который выведет из леса, если ты заблудился, там, сбережет от аварии, чего очень много и очень часто, и свидетельств тысячи и тысячи случаев. Вот. Хочется иметь такого духовника, и чтобы он еще при этом был епископ.
Просто какая-то открытка праздничная.
Так и есть. А почему мы его так любим? Представляете, ведь епископ отвечает за веренное ему стадо, за город и область вокруг города. За другие он не отвечает. Мы некоторых епископов называем вселенскими учителями, потому что их творение, как Григорий Богослов, Василий Великий, Иоанн Златоуст, используются всей церковью и питают всю церковь как источники богословия. А святитель Николай, живший там 17 веков назад, в определенном конкретном месте, небольшом городе, он стал вселенским пастырем, как епископ и духовник, не будучи вот в таком обычном смысле богословом, не оставив богословских трудов, но будучи богословом в высшем смысле, если мы снова вернемся к Григорию Богослову, который говорит, кто истинно молится, тот и истинный богослов. Будучи великим молитвенником, сердце которого смогло вместить любого христианина любой эпохи, любой территории, который к нему обращается, да, и сердце святителя Николая настолько расширено, что мы его называем угодником. Это почти слуга-угодник, который угождает, понимаете? Вот это же надо какое иметь сердце, чтобы хватало на всех. Вот это был на земле такой человек. И, конечно, для нас, для каждого, это желание встретиться с ним в молитве, в Евхаристии, принять его попечение о нашей жизни и радоваться от этого.
Ну, у нас у москвичей рядышком есть еще вот всякие свои святые угодники. И я думаю, что Савва Старожевский воспринимается тоже очень близко теми, кто ему молится и кто бывает в его монастыре. Но шутка ли, первый ученик преподобного Сергия, во всем повторивший жизненный путь своего учителя, включая жизнь в мощах, поскольку даже история сохранения святой главы преподобного Саввы очень похожа на историю сохранения святой главы.
Практически детективную историю, да, сохранением главы преподобного Сергия Радонежского, да, так и есть.
Поэтому, ну, если не дошел до самого преподобного Сергия, то можно вот быстренько сбегать в Звенигород, помолиться святому Савве.
Ну, мы же с вами не можем попасть в мир Ликийский.
Не можем. И в баре даже не можем.
Да. Но, тем не менее, святитель Николай очень близок. Мы верим, что он вот здесь. Что как вот сходить к святителю Николаю? Да вот Никольский храм. И в этом, кстати, очень большая надежда и очень большая радость нас, христиан, в нашем обращении к почитаемым святым. Мы знаем и верим, и знаем, что они у Бога живы, что они предстоят ему в молитве, и что так же, как при жизни, им было не все равно, а сердце их вмещало в себя всех, кто к ним обращался, так же они вмещают и нас сейчас. Да, мы не можем прийти и с ним поговорить пока, лицом к лицу. Если Господь благословит, и мы будем наследниками Царства Небесного, там мы утешимся. Мы сможем подойти к святителю Николаю, и к Савве Старожевскому, и к Варваре, великомученице, и к другим святым. Но, тем не менее, они, если хотите, вот я такое слово для себя как бы употребляю, они берутся за наше воспитание, когда мы начинаем к ним обращаться. То есть это не проходит даром, они становятся нашими учителями. Мы им молимся, и как когда-то они принимали, наставляли и молились, и переживали за людей, которые им доверяли свою духовную жизнь. Это же продолжается сейчас.
Седмица на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. 20 декабря церковь вспоминает святителя Амвросия Медиоланского. Ну, мало того, что он великий богослов и святой той далекой эпохи, которая практически у нас ассоциируется с Евангелием, деяниями святых апостолов, это как бы через вторые руки. Ну, это тоже очень близко. Но дело в том, что главная память о святителе Амвросии – это память о его борьбе с арием, с арианством и вообще с ересями. И тут встает вопрос. Нам важна эта часть памяти о святителе Амвросии Медиоланском? Нам важно знать, почему так яростно с сопротивлением той и другой стороны шли христиане к пониманию троичности Бога. Почему я об этом думаю? Потому что ведь все споры вокруг этого, все трагические события с этим связаны, море крови пролито в этих спорах. В конце концов, так ли уж крайне важно для нас сейчас, как это было важно для христиан первых веков? Ну, в конце концов, крестил арианин императора Константина Великого, от этого величия императора Константина не становится меньше в истории христианской церкви.
Ну, надо сказать, что непонимание того, кто есть Христос, как искушение остается и как ложная дорога остается рядом с церковным сознанием христианина всегда. Вот, например, у нас есть такие люди, как свидетели Иеговы, которые исповедуют Иисуса Христа точно так же, как его там 16 веков назад исповедовали ариане. То есть проблема эта осталась, потому что для падшего человеческого ума это естественный ход мысли, который не готов покориться откровению, полученному Церковью, данному во Христе Иисусе, и пытается все осмыслить только своим умом. Поэтому знать об этой полемике, об этих спорах, безусловно, надо. Может быть, из жизни описания святителя Амвросия еще очень важно знать, как он стал епископом Милана. Он же был префектом, то есть он был светским человеком, христианином по вере, большим чиновником всей Северной Италии, резиденция была в Медиолане, сейчас это Милан, и во время споров между арианами и православными показалось и тем, и другим, что нужна компромиссная фигура нового епископа, и был избран этот человек верующего Христа, но еще не крещенный. Причем предание говорит о том, что какой-то мальчик крикнул, что Амвросия в епископы. И это прозвучало после каких-то споров в тишине, и устами младенца глаголит истина, восприняли это спорщики. И вот его крестили, три хиротонии, диаконская, пресвитерская, епископская, состоялись прямо совсем рядом. И он, оказавшись епископом города, конечно, сложил в себя полномочия префекта, продал и раздал нищим все свое очень большое имущество, это был очень состоятельный род, состоятельный человек, и вот всю последующую жизнь он посвятил прежде всего кормлению христиан Медиолана, Милана, а потом уже борьбе с арианской ересью. Это совпадающая задача, но все-таки это не главная задача епископа. Любой епископ, он прежде всего созидает Церковь Божию, он строитель Церкви Божией, а уже потом он борется с ее разрушением, с внешними врагами. Вот. Нам он дорог, как человек, обративший блаженного Августина и сделавший его христианином, и крестивший его. И еще мы о нем знаем одну такую примечательную вещь, описанную блаженным Августином. Мы знаем, что в античном мире не читали про себя, читали только вслух. И Августин, описывая Амвросия, говорит, удивительно, этот человек читает и не произносит слова. Это вот первое такое упоминание о чтении про себя. И он этим поражен, этим искусством, потому что античный человек этого не умел.
Вот. Ну как же, тебе Бога хвалим.
Ну, конечно, конечно, его гимны, его богословские произведения, это великий богослов, безусловно. Я просто не успел дойти до этого, простите. Тебе Бога хвалим. Гимн, который перекладывают иногда на очень сложную музыку, и за музыкой мы не слышим текста. А его надо взять и просто прочитать. Это потрясающее хвалебное прославление Господа, которое действительно составляет, может быть, в каком-то смысле даже еще один вид символа веры христианина.
И все-таки не так все просто с арианством, хотя и на соборах его осуждали. Ну, во-первых, нельзя сказать, что полностью исчезли ариане. А во-вторых, для меня всегда было вот большой загадкой, почему одни христиане убивали других христиан, потому что одни ариане, другие ортодоксы. Вот у нас 21 декабря память 62 иереев и 300 мирян, которые пострадали в Африке от ариан. То есть поубивали кучу народу. Вопрос, зачем? Почему? Ведь христиане и те, и другие. Неужели богословские споры могут привести к такому кровопролитию?
Ну, как известно, вандалы были арианами, и вот в этом случае могут, да, к несчастью. Это был такой пример, который остался в истории церкви, как огромное искушение навести порядок жесткой рукой, проливая кровь, вот, что, конечно, для христианского духа совершенно недопустимо. Недопустимо никак. Вот, но, тем не менее, мы знаем, что это практиковалось, и это беда и боль нашей памяти.
Давайте напомним нашим радиослушателям, в чем, собственно говоря, был камень преткновения. Что проповедовали ариане?
Арий, невероятно талантливый, одаренный красноречием и умом пресвитер города Александрия, проповедовал Христа как высшее творение Бога, но не Бога. И Святого Духа, соответственно. То есть он искажал самые главные постулаты откровения о Христе и догматы Святой Церкви. Надо сказать, что до споров арианских Церковь эти вещи не проговаривала глубоко. Это был предмет общей веры, все об этом знали. И действия Первого Вселенского Собора 325 года Никейского и тех, кто дальше боролся с арианством, основывались как раз на том, что мы приняли не такую веру, которую, хотя она и логичная, и понятная, и для позднеантичного мыслителя, может быть, более даже приемлемая, вот мы приняли от апостолов не такую веру. Мы исповедуем Христа Богом. За это умирали мученики. Эту веру мы несем дальше по миру, как несли ее апостолы. В Господа нашего Иисуса Христа мы веруем. Поэтому, конечно, церковь принять это не могла. Тот же Амвросий Медиоланский произносит потрясающие, всем нам очень нужные слова. Он говорит: в главном — единство, во второстепенном — разнообразие, во всем — любовь. Вот если в главном нет единства, а кто такой Иисус Христос, это главное в христианстве, тогда, конечно, ни о каком примирении и терпимости быть не может речи. То есть есть вещи, с которыми мы не согласны. О том, что вы служите так, вы даже Пасху празднуете, допустим, на востоке империи, там, в апостольский век и после апостольского века, во втором веке. Даже Пасху праздновали на востоке и на западе по разным традициям в разные дни. И это не было вероучительным преткновением. А вот арианство принять христиане отказывались.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания.
До свидания. Храни вас Господь.
Седмица на радио «Вера».